Я очень рад видеть вас сегодня. И так, как обычно, пройдите правильную мотивацию. Получайте это учение с мотивацией укротить свой ум. Тогда само получение этого учения станет очень мощной буддийской практикой.
So, don't think Buddhist practice is something like sitting in the home, close the door, everything, close your eyes. This not necessarily is Buddhist practice.
Не думайте, что буддийская практика – это обязательно сидеть дома, закрыть окна и двери, закрыть ваши глаза. Буддийская практика не обязательно должна выглядеть именно так.
So, you should understand. We hear Buddhist practice say, in daily life, not harming others. In daily life, do something to subdue your mind. Do Buddhist practice.
Вы должны понимать, что буддийская практика – это когда вы в повседневной жизни перестаете вредить другим, когда вы в повседневной жизни укращаете свой ум. Вот что такое буддийская практика.
So, in daily life, when strange thoughts come, say, stop, 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 this is not why. Unnormal thoughts come, stopping this is not normal thinking. That is Buddhist practice.
Когда в повседневной жизни вы замечаете, что вас посещает странная мысль, вы ей говорите: «Стой, подожди, что-то тут не так». И вот когда вы останавливаете такие странные мысли, это и есть буддийская практика.
So, when in our mind strength will come, then if you don't control, this thought will move your speech, move your body to do wrong action.
И когда в вашем уме возникает неправильная мысль, странная мысль, если вы ее не остановите, не проконтролируете, то она приведет к неправильным словам и неправильным действиям с вашей стороны.
This bring harm to others, bring harm to yourself.
И она навредит другим и навредит вам самим.
This not normal thought in samsara come from not understanding the reality.
А эти неправильные мысли в сансаре возникают из-за непонимания реальности.
Conventional reality, ultimate reality.
Непонимание относительной реальности и непонимание абсолютной реальности.
Six aspects of all normal truth, there are conventional and ultimate reality of reality.
А 16 аспектов четырех благородных истин – это относительная и абсолютная реальность.
When you not just know the world, when you from your mind convince this is an aspect, this is a real aspect.
Это в том случае, если вы не просто на словах примете это учение, а если вы действительно согласитесь с тем, что убедитесь в том, что эти 16 аспектов – это реальность.
Then 16 wrong aspects, which we grasp, this will disappear.
И тогда 16 неверных концепций, за которые мы цепляемся, сами собой исчезнут.
We have a system, you know, for example, permanent thing we think, impermanent aspect we think permanent.
У нас есть 16 неправильных мыслей, например, то, что непостоянно, мы считаем постоянным.
And suffering nature as happiness.
А то, что по природе есть страдания, мы считаем счастьем.
And then emptiness nature as a true existence.
То, что пусто от истинного существования, мы считаем истинно существующим.
Selflessness, thinking as a self-existent.
То, что бессамостно, мы представляем как самосущее.
Cause of suffering is outside, invisible inside.
Мы считаем, что причина страданий находится во внешнем мире, а на самом деле она внутри нас.
In this way, if you know, when you understand this is unproper, wrong notion. As if you say, for example, if you're going to focus on the outside, then you want to destroy the object. If you think this is the cause of your suffering, then conflict, anger, all this now, thinking cause of your suffering is outside.
Например, когда вы считаете, что причина ваших страданий находится вовне вас, тогда у вас, вы хотите разрушить этот источник ваших страданий, у вас возникает гнев, возникают конфликты, и все это из-за того, что вы считаете причину страданий внешней.
Когда вы поняли, причина ваших страданий не там, и сам себе, что это неправильно, да? Барнет ума, это омочение, это причина ваших страданий, вы никому не вести. Спокойно. Какой проблем виноват? Да, это я виноват. Это проблем, я сам виноват. Так? Поэтому чуть-чуть проблем ум успокоен. Когда вы думаете, это виноват мой сосед, или это виноват мой родственник, а когда спать не могу, что я надо? Я надо отвечать, да? Все ночь спать не могу. Потому что ум не пойдет. Да? So, if you know, if you understand the mechanism, why it's important to know system aspect of number two, how is useful to subdue your mind, then you really understand this teaching.
Таким образом, когда вы понимаете, в чем состоят 16 аспектов четырех благородных истин, каким образом они полезны для механизма вашего ума,
then you really understand.
Тогда вы по-настоящему понимаете дхарму.
If you one aspect you understand, that much your mind subdued.
Если вы поймете даже один аспект, ровно настолько укротится ваш ум.
This is the discussion.
И это буддийская практика.
Когда ум спокойно, да, little bit subdued, you will be happy, other will be happy.
И когда ваш ум немножко укротится, вы сами станете счастливы, и другие тоже будут счастливы.
So, you should understand meditation, Buddhist meditation, Buddhist philosophy, Buddhist practice, they are all connected to subdue your mind.
Таким образом, вы увидите, что буддийская, вы должны понять, что буддийская философия, буддийская медитация, буддийская практика, все они связаны с укрощением вашего ума.
If anything, Buddhist philosophy or Buddhist meditation or Buddhist practice, if you don't help you to subdue your mind, there's something wrong with your practice. There's something wrong with your meditation. There's something wrong with your philosophy.
И если буддийская философия, буддийская медитация, буддийская практика не помогает вам укротить ваш ум, значит, что-то не так с вашей буддийской философией, буддийской медитацией или буддийской практикой.
So that's why Buddha, you know, in the root text, Buddha says.
Поэтому в коренном тексте Будда сказал.
Not committing any new karma.
Не совершая негативную карму, накапливая богатство заслуг, полностью укротив свой ум, таково учение Будды, буддизм. Таково учение Будды.
So here, you know, it explains the three level of practice.
Здесь объясняется три уровня практики.
The whole Buddhist practice should be included in this world. Everything included in these verses.
Вся буддийская практика включена в эти три строки.
First, not committing negative karma. What does that mean?
Первое, не совершай негативной кармы. Что это значит?
Buddha said that if you don't want suffering, don't create a cause of suffering.
Здесь Будда говорит, что если вы не хотите страдания, не создавайте причины страдания.
Your cause of suffering is your own negative karma.
А причина ваших страданий – это ваша собственная негативная карма.
What is negative karma?
Что такое негативная карма?
Your negative action.
Это ваши негативные действия. Негативные действия ваших тела, речи и ума сами по себе являются причиной ваших страданий.
So, First level practice is don't engage in conflicts of the body with mind.
Итак, первый уровень практики – это не совершать негативных действий на уровне тела, речи и ума. Каким образом вы можете остановить эти действия? Вы не можете их остановить, просто приказывая себе, не делай этого, не делай того. Вы должны понять относительную реальность, и тогда эти действия прекратятся сами собой.
If you understand this theory, harming others, you are either harming yourself.
Если вы поймете эту теорию, что причиняя вред другим, вы тем самым косвенно причиняете вред себе,
then actually you don't want to.
Тогда совершенно естественным образом у вас исчезнет желание причинять вред другим. А эту теорию вы поймете только после того, как поймете весь механизм работы кармы.
After long period of time study about karma, how karma functions, the mechanism, then you understand, ah, that's true. If I harm others, indirectly I'm harming myself.
И когда вы будете длительное время изучать тему кармы, механизм кармы, каким образом он работает, то в конце концов вы придете к выводу, что причиняя вред другим, вы тем самым косвенно будете причинять вред себе.
Then if somebody asks you, please harm others, you say, no, I can't harm.
Поэтому в этом случае, если кто-то вас попросит, пожалуйста, причини вред другим, вы скажете, нет, я не могу причинить вред другим.
So you can understand, you know, Buddhist practice is a constant daily life, doing too much, you know, reciting mantra, homeless, not this good, but this is not most important.
Здесь вы должны понять, что буддийская практика – это не та формальная практика чтения мантр, там, просыпаться рано утром, звонить в колокольчик, играть в дамару. Все это хорошо, но это не так важно. А самое главное – в первую очередь проверить свое тело, речи, ум. Даже если вы не играете в колокольчик и не стучите в дамару, даже если вы не читаете мантры, убедитесь в том, что вы не причиняете вред другим. И таким образом вы будете совершать буддийскую практику на первом уровне, на котором Будда говорил, не совершай негативный карм.
Будда ничего не сказал. Калакуч играет, такая же мантра читает. Сам не спал, другой спал не дал. Ничего не сказал Будда, да? Будда сказал, самое начало умно. Не видно другой. Сам человек,
цивилизованные люди.
Harmless.
Безобидные.
Even animals are afraid of you. Small animals.
Даже животные, маленькие животные не будут вас бояться. Тогда вы уже перестанете быть диким человеком, вы уже станете немножко домашним.
So in big cities, so many, you know, wild animals, rather than human beings.
А в большом городе обычно живет очень много диких людей. И поэтому в городах есть полиция, милиция для того, чтобы останавливать действия этих диких людей.
Then second your practice, second level practice.
Второй уровень практики. Здесь Будда говорит, накапливай богатство заслуг.
So, what does that mean?
Что это значит?
Buddha says, if you want happiness,
Будда говорит, если вы хотите, косвенно Будда здесь говорит, если вы хотите счастья, создавайте причины счастья. Бог не может сделать вас счастливым, вы должны сами создать причины счастья.
If that is possible, if Buddha or God can give happiness, why from the beginning he will make everything perfect?
Если бы Будда или Бог могли бы сделать вас счастливыми, тогда с самого начала они бы создали счастливый мир. Все было бы совершенно.
Все отлично, понятно, да? Они меня молили, не молили, как разница, да? Если я Бог, если вы меня молили, я помогу, я неправильный Бог. Понятно, да? А как разница, молить или не молить, да? Самое начало, все, если меня пересылали, я все отлично, да? Понятно, да? So you should understand. God don't give you happiness. God don't create happiness.
Поэтому вы должны понять, что Бог не может дать вам счастье, Он не может создать ваше счастье.
God will help you how to bring happiness.
Бог может помочь вам обрести счастье.
You have to create a problem.
Вы должны сами создавать причины счастья.
For example, if you want to eat delicious food.
Например, если вы хотите вкусно поесть. Вам нужно сходить за продуктами, купить их, нарезать, приготовить, и тогда у вас перед вами появится вкусная еда. И таким же образом Будда говорит, если вы хотите счастья, то жизнь за жизнью создавайте причины счастья. А в чем состоят причины счастья? Причина счастья в накоплении заслуг. А что такое заслуги? А заслуги — это благодеяние. Добрые дела.
So, when you make others happy, you will be happy. This is the mechanism of karma.
Когда вы делаете других счастливыми, в результате вы будете счастливы сами. И в этом механизм кармы.
If you wish others unhappy, you will be more unhappy. This is the mechanism of karma.
Если вы желаете другим несчастья, в результате вы сами станете несчастливым. И это также механизм кармы.
This is the natural law Buddha has discovered.
Это естественный закон, который открыл Будда.
So in Buddhism it says in a mountain valley if you say you dura, you will hear you dura.
Поэтому в буддизме приводится такой пример: если в горной долине вы крикнете ты дурак, в ответ вы услышите ты дурак.
It looks like from outside somebody saying ты дурак.
У вас сложится впечатление, что кто-то извне выкрикнул вам ты дурак. Но в действительности это будет лишь ваше собственное эхо. Затем, услышав это, вы разгневаетесь и ответите: ты сам дурак. И в ответ услышите: ты сам дурак. И таким образом мы отвечаем своему эхо в сансаре и обрекаем себя на бесконечные страдания.
So you should understand that all your suffering comes from your own harmful action.
Итак, вы должны понимать, что все ваши страдания коренятся в ваших вредоносных действиях.
So don't reply. You need to stop when you hear bad.
Когда вы слышите что-то плохое, не отвечайте сразу, остановитесь.
Only if you stop it itself.
И тогда эхо само собой стихнет.
So, accumulation of merit, you should understand, you know, let me say, you know, desire one is accumulation of merit, having other is accumulation of merit.
А что касается накопления заслуг, то вы можете накопить заслуги, читая мантры, помогая другим.
Uh, wishing, the most powerful act of merit is wishing everybody happiness.
Но самые большие заслуги вы можете накопить, желая всем живым существам счастья. И это второй уровень вашей практики. И в третьей строчке Будда говорит: укротите свой ум полностью. Здесь у вас должно быть понимание, что вся ваша негативная карма происходит из ваших омрачений.
So, moving illusion from your mind, that way you should be your mind. Moving illusion from your mind, to that way you should be your mind.
Полностью устранив омрачение из вашего ума, вы именно таким образом можете обуздать свой ум.
So, you see in the meditation, how to move the illusion of mind. So, Buddha gave a very large amount of teaching.
Поэтому получите полное учение по тому, как устранить омрачение из вашего ума. И здесь Будда дает очень обширное учение. Сначала вам необходимо учение по философии, каким образом теоретически устранить омрачение, а затем вам необходимо... Затем вам необходимо наставление по медитации, по практике, каким образом практически это
сделать.
А когда вы полностью избавите свой ум от омрачений и раскроете весь его потенциал, этот ум достигнет состояния Будды. И в этом состоит учение буддизма. Он сводится к тому, чтобы сделать свой ум абсолютно здоровым. И таким образом вы сможете полностью решить все проблемы. Вы должны сказать себе: в этом состоит моя цель. И жизнь за жизнью я буду следовать по пути устранения омрачений. Вы должны понимать, что устранить омрачение из вашего ума непросто. Сейчас я вам процитирую слова Будды. Иногда вы слишком много речь ведете о тантре и взмываете в облака, и тогда вы в этот момент вы далеки от реальности. Нет никакого учителя высшего, чем Будда.
Not like everybody. People who have all this foundation, then with the supplementary from the tantra technique, then they achieve Sera Buddha faster. Not for everybody.
Практика тантры не подходит всем. Только у тех людей, кто уже создал прочный фундамент, именно эти люди могут применить дополнительные техники, тантрические техники, и при помощи них скорее достичь состояния Будды.
One tantra practice is like one motor which makes the car move faster. One is motor is useless.
Практику тантры можно сравнить с мотором, который помогает машине двигаться быстрее, но только этот мотор сам по себе один бесполезен.
Машина есть, да? Машина должна двигать. Потом это мотор, английский мотор, который делает, когда машина бегит чуть-чуть быстрее. Это правильно. One tantra practice is like one small part of motor, not complete motor. One small part of motor which makes the real motor move a little faster.
То есть, в действительности, практику тантры можно сравнить не с целым мотором, а с частью мотора, которая позволяет ему вращаться быстрее.
То же это мотор, что будет? Да? So, you should not never say sutra is for low level practice. This is abusing dharma.
Никогда не говорите, что сутра это учение для более низших практиков. Таким образом вы оскорбляете дхарму. Это создание очень тяжкой негативной кармы.
If you kill an arham, but abuse dharma more heavier.
Если вы убьете тысячу архатов, то вы, конечно, создадите негативную карму, но очень тяжкую негативную карму. Но оскорбление дхармы – это еще более тяжкая негативная карма.
Сами вещи там, да? Это дурак буддист, кто занимается. Это очень. Люди это человек не видят буддист. Люди это лучшее, я думаю, люди это человек, зачем пришел буддист? Это он не видит буддист. Он чуть-чуть не видит карма, удар людей, но не так еще не карма. Да, он делит, буду ругать, буду, но очень мало не видит карма. Пришел буддист, хуже, много долги, да? Долги не видит карма. Никогда не надо говорить, да? Это учение такое, да? Хиная на нищие, не майна, вещи, никогда так не говорит. Хинаина есть такое великое мантра есть. Они морality, very high morality.
Их нравственность очень высока.
Sometimes these майна change. All these people, they are hinayana, their morality higher than some mahayana practitioners.
Иногда нам, практикам Махаяны, даже стыдно находиться рядом с практиками хинаяны, потому что их нравственность гораздо выше.
Очень чисто. Никому плохо не говорит. Скоро сидит. Мидхида говорит, мид Махаяна, а не хинаяна говорит. Это стыдно. Поэтому Дайя Лама говорит, никогда так не сидит. Понятно, да? In reality, you are not Mahayana. You are fanatic Mahayana.
В действительности же вы не Махаяны, а вы фанатики Махаяны.
You will know when you became Mahayana and not Mahayana. You will know.
Вы узнаете, когда вы стали ли вы практиком Махаяны или не стали.
From the time when you changed out of one yourself, at that time you became real Mahayana practitioner.
С того момента, как вы начнете ценить и помогать другим больше, чем себе, вы станете практиком Махаян. Когда у вас совершенно не осталось никакого эго, как его святейшество Далай-лама, когда вы цените других, заботитесь о других больше, чем о себе, в этот момент вы станете практиком Махаян. Это очень высокий уровень. И к таким бодхисаттвам, практики Махаяны, практики Хинаяны выражают уважение, и они говорят, что это очень высокий мастер. Поэтому очень важно быть скромным, смиренным.
Now I will tell you that, you know, sutra, what Buddha says about how difficult is removing delusion.
А сейчас я вам расскажу сутру, в которой Будда повествует, как же сложно избавиться от омрачения.
Buddha has given analogy like that.
Будда приводил такую аналогию.
Big tree, which root is a very sour, you know, vessel, if you put some sweet milk on it, you know, some sweet milk on it, it can't change immediately the taste of the tree.
Если представить дерево, которое на вкус очень горькое, и вот если вы польете это дерево сладким молоком, оно не сможет сразу же изменить свой вкус. То есть если вы просто капнете на него сладким молоком, оно не изменит свой вкус. А наша ситуация такова. Мы капаем на горькое дерево несколько капель, по нескольку капель сладкого молока. Но дерево очень длительное время оставалось горьким. Как же оно может сразу же измениться? Таким же образом, наш ум очень длительное время был охвачен омрачением. У него была привычка к омраченным мыслям. Если вы просто пару раз подумаете о дхарме, у вас возникнет пара правильных мыслей, вы не сможете... Если вы просто пару раз получите учение, вы не сможете лишь благодаря этому сразу же измениться. Поэтому вам не стоит иметь слишком завышенных ожиданий, ведь вы не создаете причины. Будьте реалистичны.
Some people say, I've been Buddhist for 5 years, 10 years.
Некоторые говорят, что они буддисты уже 5 или 10 лет. Они практикуют уже 10 лет.
Maybe 10 years before you receive teaching, but 10 years you didn't practice Dharma.
Но в действительности, возможно, 10 лет назад вы получали буддийское учение, но в течение этих 10 лет вы не практиковали дхарму.
In one day, 24 hours, how much you practice?
В течение одного дня за 24 часа сколько практики дхармы вы делаете? Возможно, вы делаете практику в течение 30 минут, но проверьте, сколько вы на самом деле в течение этих 30 минут чисто выполняете практику, и вы увидите, что это всего лишь 2 или 3 минуты, а все остальное время вы просто бубните. 3 минуты
каждый день.
Если вы по 3 минуты в день практикуете, то проверьте, сколько вы практикуете за год. А иногда вы вообще, даже в большинстве случаев, вы вообще без всякой мотивации читаете текст, и тогда вы вообще никакой практики не делаете. А если же вы, у вас получилось сделать практику в течение 3 минут, это очень хорошо. Поэтому как вы можете спрашивать себя, что же вы 10 лет практикуете и до сих пор не добились реализации? Но вы не практиковали 10 лет. Поэтому очень важно быть реалистичным и не иметь завышенных ожиданий. Это мой совет вам перед тем, как мы перейдем непосредственно к учению.
Very important in this life, try to do informal practice. Then there will be a lot of practice you are doing.
Очень важно стараться в повседневной жизни заниматься неформальной практикой. Тогда вы сможете очень много времени в течение дня посвящать практике.
If you do one form of practice, maybe 2 or 3 days, maybe.
Потому что если вы будете делать только формальную практику, в конце концов, вы будете лишь 2 или 3 минуты в течение дня заниматься практикой. Что говорил Будда по поводу неформальной практики? Проверять свои тело, речь и ум, не совершать негативных действий, это и есть настоящая практика. Если перед тем, как вы ложитесь спать, вы скажете, я буду спать и не причиняю вред, даже во сне я не причиню вред никому, то все время сна для вас станет практикой дхармы. То есть у вас должна быть искусность в практике дхармы.
The teaching which I give, teaching on four noble truths, this thing in daily life, thing on it. This is your practice after.
И также в повседневной жизни обдумывайте то учение, которое я вам даю, учение о четырех благородных истинах, и это также станет вашей практикой дхармы.
Then, result you see, day by day your mind became calm, peaceful, and happier and happier.
Результат вы сами увидите, день ото дня ваш ум будет становиться спокойнее, умиротвореннее и все счастливее и счастливее.
Когда человек придет, зачем ты пришел? Я хочу одиночку. Когда одиночка сидит, я не хочу одиночку, я хочу людей общаться. Это не нормально. Вот такой вещь, как вы думаете, да? Вы будете практиковать. Поэтому, самый пример, я говорю, если правда, если не знаю, очень счастливый день. Это практика, это счастливый. Буддийский практик, если be happy, making others happy. This is Buddhist practice.
Буддийская практика состоит в том, чтобы быть счастливым и делать счастливым окружающих. Это буддийская практика, и она нам необходима. Когда вы станете делать счастливыми других, в первую очередь вы сами станете счастливы.
Это путь счастья. Когда вы есть любовь, и приезжать в другой, сначала ты сам несчастлив, потом уже видишь, что с ним несчастлив. Человек, который что с ним несчастлив, он сам несчастлив. Потом дело людей, все люди несчастливы. Понятно? Я сюда сказал, но он не знает, что say, I am Buddhist. Make yourself so the happiness to others.
Поэтому нет необходимости говорить, что вы буддист, просто сделайте себя источником счастья для других. Вы должны понимать, что если вы скажете про себя «я буддист», вы не станете от этого буддистом.
Никто не может. Даже вроде бы говорите «я буддист», письмо писалось, не может стать. И your word don't say anything «I'm Buddhist». If you keep helping others, be kind, take refuge in Buddha Dharma Sangha, from that moment, even you don't say «I'm Buddhist»,
даже если вы не будете на словах говорить, что вы буддист, но будете добрым, будете помогать другим, будете принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе, то без всяких слов вы станете буддистом. Даже если вы будете говорить другим, я не буддист, на самом деле вы будете буддистом.
Это как золото. Не стал золотом. Да, я не золото. что вам это трогать? Нет, да? Если вы не трогаете, ты говоришь, я должен туда прийти. А ничего не получается, да? Я сказал, а вам это не если вы talking about aspect, impermanent aspect, there are two impermanent. Growth and self.
Итак, вчера мы с вами начали обсуждать аспект непостоянства, и здесь мы рассмотрели, который является первым аспектом четырех, первым аспектом первой благородной истины страдания, и здесь мы рассмотрели, начали рассматривать грубое непостоянство и тонкое непостоянство. А в теме грубого непостоянства рассматриваются четыре грубых непостоянства. Первый я вам уже объяснил, это что любое рождение заканчивается смертью. Помня об этом, что однажды вы обязательно умрете, в результате ваша повседневная деятельность не будет для вас такой уж важной.
Слава, репутация, слишком много богат. Then remember this one, if wrong debut will stop itself.
Если вы будете помнить об этом, то 8 неверных дебютов прекратятся у вас сами собой. Далее второе, это что любая встреча заканчивается расставанием. Я также вам это объяснил. Итак, вы знаете, что в конце вы со всеми расстанетесь, поэтому пока вы вместе, будьте друг другу добры.
One of the very powerful Buddhist practices is sacrificing small your happiness for other people's happiness.
Одна очень мощная буддийская практика – это жертвовать своим небольшим счастьем ради счастья других.
This is Buddhist practice.
Это буддийская практика.
Do this one.
Совершайте ее.
First, not too much. Start with small your happiness, sacrifice for other people's happiness.
Не беритесь сразу за сильные практики, сначала старайтесь пожертвовать своим небольшим счастьем ради счастья других.
Если у вас много будет, да, это будет. Если чуть-чуть приятно, у меня сколько много, моя подруга, друзья, да, и у них, да, он падает, да. Это будет все. Иногда мы думаем, да, буддийская практика это заниматься, которая никому не помогает. Да? Сам ум все закрыли, так садит ум смотрит, да, ум желтый, белый смотрит, он потом я сам видел стал, я сам летал, да, потом я сам свет видел, все это кушают. Да, свои Падампа Сангье, when you first come to Tibet.
Поэтому, когда Падампа Сангье впервые приехал в Тибет, он был очень высоким йогином Махамудры. Он приехал из Индии. В Тибете в то время люди фантазировали ясный свет.
Они думали, там такая инструкция есть, да? Ясный свет виден и стал Будда. Они думают, как видеть, да? Мне надо видеть ясный свет. Потом в следующий момент я буду Будда. Я не хочу. Это на люди, которые полным фанатом готовы. Это человек, который вижу вперед ума. А тут вперед ума. Не просто вижу. Ум не может видеть. If you see the ultimate of your mind directly, then you free from your emotional mind. Seeing the ultimate of your own mind directly, then you free from delusion.
Только в том случае, когда ваш наитончайший ум увидит напрямую пустоту самого себя, только в этом случае вы освободитесь.
Это очень сложно после форума подготовки. Теперь я не думаю, вижу, я слышу, это как глаза вижу, это стакан, да? Они будут слышать, я слышу, да, смотрели, как я видел. Your mind can't see your mind, impossible.
Но ваш ум не может увидеть ум. Это невозможно. Как ваше зрительное сознание способно увидеть зрительное сознание? Вы пытаетесь глазами увидеть свои же собственные глаза, но это невозможно. Поэтому Потампа Санге сказал, если у вас нет бодхичитты, какой смысл смотреть свой ум? Вы не сможете увидеть свой ум.
Эгоистский ум, да, ваш эго. Я специально человек. Я ясно все вижу, я стал Будда. Это все дети. Don't think I'm scolding you. My responsibility is to tell you of the state.
Не думайте, что я вас ругаю, моя ответственность показывать вам ваши ошибки. А слушать меня или нет, это ваше дело.
So that's why don't fly with a word of clear line and beautiful tongue.
Поэтому не стоит взлетать ввысь, произнося высокие слова «ясный свет» и различные тантрические слова, такие как «иллюзорное тело». Это выше ваших возможностей. Так, третье – грубое непостоянство.
That is it, you know, end of the collective consumption.
Любое накопление заканчивается растратой.
That's it, you know, when you don't too much collect, like a Krishna.
Поэтому не стоит слишком предаваться накоплению, как поступает крыса.
Instead of collecting the, you know, worldly wealth.
Вместо того, чтобы копить мирское богатство, копите внутреннее богатство. Это настоящее богатство. Вы сможете нести его жизнь за жизнью. В настоящий момент, когда вы обладаете драгоценной человеческой жизнью, делайте акцент на накоплении заслуг, на очищении от негативной кармы, а не на том, чтобы стараться увидеть ясный свет. Это пустая трата времени.
Достаточно очищения там. Тогда там и будет. Тогда можно, смотри, когда вам есть бодхичитта есть, полезная пустота есть, да? Тогда ясный свет ищет. А папа не ищет.
Итак, четвертое грубое непостоянство. Здесь говорится, что любой взлет заканчивается падением.
So, what does that mean?
Что это значит? Здесь говорится о том, что любое положение в результате закончится падением. Слава и репутация закончатся падением. Они непостоянны. Вы не можете быть популярным человеком все время. И однажды, когда вы упадете, вам будет очень больно. Поэтому не взлетайте ввысь. Чем выше вы подниметесь, тем больнее вам будет падать. Но лучшее место — это самое низкое положение.
Ground, low,
Если вы остаетесь на земле, то куда бы вы ни укатились, вы все равно останетесь очень счастливым и умиротворенным. Поэтому, понимая эту реальность, старайтесь быть скромным, не будьте высокомерным.
Всегда
и в этом случае вы откроете дверь к реализации. Открытие, отворение двери к реализациям — это скромность, быть скромным. Атиша говорил Драмтомпе. Драмтомпа, посмотри на высокую гору. И посмотри на долину. Атиша говорит, что когда идет дождь, он идет и над горой, и также над долиной. Но когда дело доходит до цветения, созревания, на горе ничего не вырастает. А в долине все произрастает, трава, деревья, плоды и так далее. И подобным же образом, когда учитель дает учение, он дает учение для всех, и для подобных горе высокомерных учеников, и для подобных долине скромных учеников. Но когда дело доходит до реализации, те ученики, которые подобны высокой горе, высокомерной, реализации не достигают. А скромные ученики, подобно долине, обретают все реализации. Поэтому Атиша говорил Драмтомпе, всегда оставайся скромным. И Драмтомпа был одним из самых скромных людей в Тибете. Несмотря на то, что он был очень известным мастером, он был очень скромен. Я расскажу вам сейчас одну историю о Драмтомпе, чтобы вы следовали его примеру.
Когда вы слушаете историю, once Драмтомпа was invited to some town for teaching.
Однажды Драмтомпу пригласили в один город передать учение. Драмтомпа всегда перемещался один, никогда не брал помощника. Он одел очень простую, скромную одежду. И по пути он встретил одного практика тантры. Но в действительности нельзя его было назвать практиком тантры, просто в Тибете бывают люди, которые носят особые тантрические одежды и называют себя йогином. И этот практик тантры стал задавать Драмтомпе вопрос: знаешь ли ты практику, знаешь ли ты, как выполнять практику дхармы? Драмтомпа сказал, нет, я не знаю. Тогда он продолжил, а какую практику ты делаешь? Он сказал, Драмтомпа ответил, я стараюсь не вредить другим. Я стараюсь быть скромным. И это моя практика. Тогда этот йогин ответил, что «О, это очень низкий уровень практики, сейчас я тебе расскажу о высокой практике». Драмтомпа сказал «Спасибо большое». И этот йогин снял с себя сумку и сказал, ну, сначала тогда вот понеси мою сумку. Драмтопа взял его сумку. У него, у этого человека были запасные ботинки, он повесил их на шею Драмтопа. И затем он стал рассказывать очень много странных вещей о ясном свете, об иллюзорном теле, о радужном теле. Он говорил, что вот ты видишь радугу, и наше тело может тоже стать таким же, как радуга.
Вот такие вещи, subduing the mind, curing the mind, this is delusion. Not make your body a rainbow. Rainbow, this will be very fast. I don't want this to be my body very fast.
Вот старайтесь укращать, избавлять свой ум от омрачений, укращать свой ум, а не стараться сделать свое тело подобным радуге. Радуга очень быстро исчезает. Я не хочу, чтобы мое тело очень быстро исчезло.
So don't ever do anything, you just say all these things and all from him. Then there's so many people waiting, playing instruments. Then you will ask him, who are they? What are they doing?
Ну, Драмтопа, Драмтопа не особо что-то отвечал на это, он просто говорил «хорошо, хорошо». И далее по дороге они увидели людей, большую толпу людей, которые играли в инструменты. Тогда этот человек спросил Драмтопу, кого же они встречают? Драмтопа ответил, наверное, возможно, они встречают меня. А этот человек спросил его, а вы что, Драмтопа? Он ответил, да, я
Драмтопа.
Тогда этот человек схватил свою сумку и убежал. А далее, в дальнейшем, этот человек стал учеником Драмтопы и сделался очень скромным. Он говорил, что такой высокий мастер, как Драмтопа, он взял мою сумку. Мастер сутры и тантры. Взял мою сумку, повесил ботинки себе на шею и говорил, что он практически ничего не знает. А я же такой дурак, высокомерный, говорил, что я так очень много всего знаю. Этот йогин себя укорял и в итоге стал очень скромным. С того самого момента он перестал называть себя йогином, и он стал очень скромным человеком. Даже если в будущем вы будете практиковать тантру, никогда не называйте себя йогином, никогда не говорите, что вы тантрический практик. Это очень лично, это должно оставаться индивидуально для вас.
So, then, sattva impermanence.
Далее рассмотрим тонкое непостоянство.
Sattva impermanence.
Тонкое непостоянство представляется следующим образом.
So, any object from the time when it exists, it disintegrates.
Любой объект с самого момента возникновения постоянно разрушается. А когда мы смотрим глазами на этот объект, нам вовсе не кажется, что он разрушается. Мы видим его таким прочным объектом. В особенности, когда по телевизору вам показывают рекламу, у вас складывается впечатление о таком очень прочном объекте. Далее вы привязываетесь к этому объекту. Но о чем бы ни шла речь, компьютер и другие вещи, все это очень хрупкое и разрушается с каждым мгновением. Может быть, по сравнению с другим более плохим компьютером, ваш компьютер получше, но все равно он разрушается с каждым мгновением. Но когда ваш ум видит объект очень прочным, то есть в этот момент у вас возникает концепция постоянства, ваш ум привязывается к этому объекту. Если, например, вы привязались к какому-то объекту, а я вам скажу, что этот объект каждое мгновение разрушается, что этот объект не прочен, что цвет его изменится. Что все его составляющие, вещества, каждое мгновение исчезают, и им на смену приходят другие. Тогда у вас не возникнет слишком сильного желания купить этот объект. В магазине, когда люди стараются продать вам ту или иную вещь, они стараются сделать ваше представление, концепцию постоянства сильнее. И когда ваша концепция постоянства становится очень сильной, вы привязываетесь к объекту.
Я торговый человек, да? Я говорю, это очень сильно, да? Никогда не сломать. Потом больше, говорю, да, давай, забирай, да? Потом, last week, Don Krishna, come to the gym, he's all the way up to me, да? That's a small example, you see. Permanent concept make you attention.
И по этому маленькому примеру вы можете наглядно видеть, что концепция постоянства усиливает вашу
привязанность.
Но нет никакого постоянного сотворенного объекта. Все, что возникает из причины, непостоянно. Все, что способно функционировать, непостоянно. Оно разрушается каждое мгновение, каждую секунду. Это подобно тому, как огонь возникает на основе
газа. First moment of fire, it comes from the first moment of gas. Second moment of fire comes from second moment of gas. So that's why they are different. They are not the same fire.
Хотя, когда мы смотрим на горящий газ, нам кажется, что вот это один и тот же огонь. Мы видим из мгновения в мгновение. Но на самом деле в первую секунду сгорает первая порция газа, в вторую секунду сгорает вторая порция газа, второе мгновение сгорает вторая порция газа. То есть огонь не остается тем же самым. Он приходит. Поэтому в буддизме говорится, что объект разрушается с самого момента возникновения.
So all impermanent, when you understand impermanent, is whatever. Okay. So business like that says why when you know moment when it exists disintegrate because the cause which disintegrate is not a new cause. the cause which create itself is cause for disintegration. Just like every moment is disintegration.
В буддийской философии говорится, что причина, что значит суть в том, что объект самого возникновения разрушается, состоит в следующем. Дело в том, что этот объект для разрушения опирается на ту же самую причину, что и для возникновения. То есть причина его разрушения – это и причина его возникновения одновременно. То есть он не зависит от какой-то новой причины для того, чтобы разрушиться.
So that it produced itself in the cause of disintegration.
То есть та причина, по которой он возник, сама же по себе является причиной его разрушения.
That's why every moment disintegrates.
И поэтому объект каждое мгновение разрушается.
But however, it continues.
Но так или иначе он продолжается.
So, you know, all the perfect objects, they are like an illusion.
Поэтому все сотворенные объекты подобны иллюзии.
Как when you put the firework, light comes, everyone sees it. It's like that, illusion.
То есть, как вы смотрите на салют, на фейерверк, вы видите, что возникают огненные вспышки, подобным же образом и объекты подобны иллюзии.
Every moment this is real, but it don't appear to you. It appears to be stable.
Каждое мгновение объекты разрушаются, но вы этого не видите. У вас возникает видимость прочного объекта.
That's an illusion.
И это иллюзия.
So here is normally you. All the objects you are attached, they are like an illusion. Every moment this is real.
В действительности не только вы сами, но и все объекты, к которым вы привязываетесь, каждое мгновение разрушаются. То есть к ним не имеет смысла привязываться. Они подобны
иллюзиям.
Если вы это понимаете, то вы не слишком стремитесь к внешним объектам, ваш ум постоянно пребывает в мире и спокойствии.
Yeah. Then, now, second aspect of the knowledge of suffering.
Теперь перейдем ко второму аспекту благородной истины страдания.
That is suffering.
Это страдание.
So this aspect, what it says?
О чем нам говорит этот аспект?
This aspect says that our body, mind. When it's born under the control of illusion, it's the nature of suffering.
Этот аспект нам говорит о том, что наши тело и ум, рожденные под контролем омрачений, обладают природой страданий. Они являются основой для страданий.
So, samsara object, outer world, which also come from the collective karma, negative karma, collective karma, samsara karma is also nature of suffering.
Все окружающие нас объекты, которые являются результатом нашей коллективной кармы, также обладают природой страданий.
So don't search happiness from the object of suffering.
Поэтому не стремитесь искать счастье среди объектов страданий.
When suffering comes, don't be shocked.
Когда у вас возникают страдания, не удивляйтесь.
You should understand. If when I am born under control of illusion, suffering of born, suffering of aging, suffering of sickness, suffering of death, they should come.
Вы должны понять, что поскольку вы родились под контролем омрачений, то такие страдания, как страдания от рождения, страдания от старения, от болезни и от смерти, естественным образом посетят вас. Вы не сможете убежать от этих четырех страданий. Вы вынуждены встретиться с этими страданиями. страдание от рождения у вас уже прошло. В будущем у вас будет новое страдание от рождения. Теперь страдание от болезни у вас постоянно возникает и исчезает. Страдание от старения также имеет место. И однажды возникнет страдание от смерти. Очень важно размышлять об этих четырех видах страданий. И старайтесь найти средства освободиться от этих четырех видов страданий. Если вам не удастся освободиться от этих четырех видов страданий, страдание будет продолжать
возникать.
Сейчас я вам расскажу историю о том, как Будда покинул свое королевство.
Это вижу, нас не опрос, ваши опросы нету. Когда Будда видит это чудес страдания, его голова это большой опрос. Наш дурак, даже вижу человек умирает, нам ничего не писать нету. Потому что дурак писать. Будда, when he was prince,
когда Будда был принцем,
he is always kept inside the kingdom.
Его держали в стенах королевства.
Because when Buddha born, what is the situation? If Buddha is this prince, you know, prince, if he discovers the reality, he will leave the kingdom.
А делали так по той причине, что когда Будда родился, пришел один мудрец и сказал, что если этот принц раскроет реальность, то он покинет королевство. Поэтому его отец и мать сильно боялись, они построили такой очень красивый забор, держали его в таких очень красивых условиях, они не хотели выпускать его. То есть они создали ему такую иллюзию красивого мира. Однажды Будда сказал, я хочу выйти. Я хочу проехать и посмотреть, как живут люди снаружи.
Then he gives all the people, one young boy and girl go out, not any old people go out, if Buddha come out.
Тогда король распорядился, чтобы, когда принц поедет на поездку по городу, его встречали только молодые люди.
Father ordered, king ordered.
Король приказал, чтобы принца встречали только молодые люди, а чтобы все старики попрятались.
How you they can stop everything? Okay. How you when they go Buddha and the sheriff, the person, you know, when they go, first Buddha saw one secret.
И, значит, когда Будда отправился в поездку, все-таки им не удалось полностью изолировать Будду, и он увидел со своим помощником одного старого человека.
Будда, он давно Будда, да? Но он нас показывает. He is showing us. When you see sick person, he should be caution to you. For you it's not be caution. He is already enlightened at that time.
Вообще-то Будда в то время уже был просветленным, но когда он увидел этого больного человека, у него возник вопрос. И это на самом деле учение для нас, что когда мы видим больных людей, у нас также должен возникать вопрос.
Хорошо. Ну, что было? Ничего у вас нету. Никого вопрос нету. Как обычно, каждый утро вата, гнев, вата, триасна, вата, зависть, да? Пьем все. Остальные, кто болит, кто умирает. Вообще вопрос нету. Это ужасно закрыт. Нищий путь. Как надо с собой?
Not looking for freedom. Он не ищет свободы.
Глава больше есть, но не работает. На самом деле не работает. Глаза. Глаза, большое глаза есть. Свобода. Реально не ищет. Это жалко. Когда я эту историю вижу, я думаю, как жалко. Глаза есть, но не ищет. Ничего больше вопроса нету. Когда чуть-чуть интеллект видит, тогда большой вопрос, о, как буду дальше жить. Понятно? Остальные, главный вопрос, ничего вопрос нет.
So, my master told me, the life story of Buddha himself is a very big teaching for us. Мой учитель говорил мне, что сама история, история Будды, его жизни, это для нас большое учение.
Он через его историю нам дает учение. Then he says, what is this? It's all sick person.
И тогда, когда Будда увидел этого больного человека, он спросил помощника, кто это?
And he says, sick person.
Помощник ему сказал, это больной человек. Будда спросил, а что, все должны будут заболеть?
He said, yes.
Помощник сказал, да.
I also became like that, sick.
Он спросил, что и я стану таким же?
Yes.
Да.
Then what was
it? И тогда у Будды возник вопрос.
Then see, you know, Buddha looks here and then the pain. Then saw the one very old man.
Затем Будда посмотрел по сторонам и увидел одного старого человека. В то время это был принц. Он посмотрел по сторонам и увидел старого человека. Принц спросил, кто это? Помощник ответил, это старик. Что все должны будут стать такими же? Помощник ответил, да. Что, и я таким стану? Да. Это...
Все обман. Красиво тело делать, все обман. Один не должен там стать. Я не знаю. Then, go home. Then he saw one, you know, four people carrying the dead body.
Далее они шли дальше, гуляли дальше и увидели, как четыре человека несут мертвое тело. Опять принц задал вопрос, кто это? Ему сказали, это мертвый человек. А что, все должны будут умереть? Ему сказали, да, все должны будут умереть, даже ты. Тогда принц сказал, все, с меня достаточно, я возвращаюсь обратно к королевству. И тогда он начал
думать.
Он начал думать так, что однажды не только я, а вообще все должны будут пройти через страдания болезни, страдания старения и страдания смерти. И он спросил себя, в чем же самый лучший метод избавиться, избежать этих страданий?
After death,
существует ли жизнь после смерти? Он сказал, непременно ум продолжит существовать. И опять возникнет страдание от рождения. Вновь возникнет страдание от болезни. Страдание от старения. Страдание от смерти. Четыре реки страданий будут длиться бесконечно. Теперь в чем же самый лучший метод избавиться от этих страданий, освободиться? Это обрести контроль над собственным умом и освободиться от болезни омрачений. Для этого мне необходимо покинуть королевство. И затем Будда покинул королевство для того, чтобы найти метод, как освободиться от этих четырех рек страдания, которые были присущи с безначальных времен и должны были продолжаться.
If you completely free from delusion, then there is a suffering of born. You will born under your own control.
Если вы избавитесь от болезни омрачений, то у вас не возникнет страдания от рождения, потому что вы сможете рождаться под собственным контролем.
When you born under your own control, then there is no aging and sickness. Appear to age, but there is no aging.
А когда вы рождаетесь под собственным контролем, то у вас уже нет старения и болезни. То есть возникает только видимость старения и болезни. Итак, Будда нашел метод, которым можно освободить ум от омрачений. Поэтому для того, чтобы нам повернуть свой ум к дхарме, нам необходимо помнить о том, что эти тело и ум вынуждены будут столкнуться с четырьмя видами страданий, с страданиями от рождения. Когда тело и ум рождены под властью омрачений, они вынуждены будут встретиться со страданием от рождения, страданием от болезни, от старения и умирания. А кроме этого придется страдать от неполучения желаемого объекта. Сначала возникнет страдание от неполучения желаемого объекта. Далее вы будете разовьете очень большую активность, начнете его искать, и когда в конечном итоге получите, то у вас возникнет страдание от наличия этого объекта. А если когда вы получите этот объект, у вас будет страдание от неудовлетворенности. А если не получите этот объект, то будете страдать от неполучения объекта. Итак, во-первых, вашу жизнь сопровождает страдание от неполучения желаемого объекта. Второе – это страдание от разлуки с желанным объектом. Например, если у вас что-то есть, когда вы теряете этот объект, вы испытываете сильную боль.
Especially when those people, when they separate from you, then they start to call separation.
В особенности, если вас покидают очень близкие вам люди, вы очень сильно страдаете от разлуки. И в этом страдательная природа
сансары.
Если до тех пор, пока вы в сансаре, подобные страдания будут к вам приходить, и вы от них не
скроетесь.
То есть подобные страдания есть не только в России, в Европе, в Америке, они есть везде. Здесь речь идет о страданиях от разлуки с желанным объектом. Далее, третье страдание – страдание от встречи с нежеланным объектом. То есть вы встречаетесь с тем, чего вы не хотите, не желаете. И у вас возникают проблемы. То есть вы не хотите встречаться с врагами, а враги к вам приходят. Вы не хотите болеть, но болезни к вам время от времени приходят. Это страдание от встречи с нежеланным объектом. А четвертое – это страдание от наличия этих совокупностей. Итак, это 8 видов страданий.
Our body and mind under control of delusion is a basis of suffering.
А наше тело и ум под властью омрачений – это основа для этих страданий.
It's like a wound in your body.
То есть это подобно ране на вашем теле.
So our body and mind, immunity under control of delusion is a one burden.
В действительности, наше тело и ум под властью омрачений – это очень тяжелая ноша, которая причиняет нам страдания. Это основа наших страданий, а не объект красоты. Если вы это поймете, то вы перестанете привязываться к своему телу. Вы должны понять, что у тела природа уродлива. По той причине, что наше тело состоит из 32 загрязненных элементов. Далее также присутствуют такие элементы, как кровь, моча, гной и так далее. Все это элементы нашего тела. В действительности наше тело – это фабрика по производству дерьма. Когда вы себя помоете, то вы выглядите чистым.
And then other factor of shit, if you wear beautiful clothes, you attach to it.
А далее, если какая-то другая фабрика по производству дерьма очень красиво оденется, вы к ней привязываетесь.
First you attach to yourself, then attach to others.
В первую очередь вы привязываетесь к себе, затем вы привязываетесь к другим. Если вы привяжетесь к своему телу, то когда оно состарится, вам будет очень
боль. So this one, why you need to know the reality? When you know the reality, when you see the reality, there is no pain right from the beginning.
Зачем вам необходимо понимать реальную ситуацию? Если вы видите реальность, то с самого начала, когда приходят страдания, вам они не будут причинять вреда, причинять боль.
Every moment you are getting older and older, you think that you are beautiful. Essentially, it is your ugliness. One day you show is reality. When you see it, then it's painful.
Если вы считаете себя красивым, привязываетесь к этому, то поскольку ваше тело в действительности уродливо по природе, однажды это уродство обязательно проявится, вам это причинит боль. Когда вы становитесь немножко привязываетесь немножко к своему телу, и у вас возникает высокомерие относительно вашей красоты, вспомните о своей бабушке и скажите себе, однажды я тоже стану такой же, ведь и бабушка раньше когда-то была такой красивой, как я. Потому что все по природе страдания.
Это факт. Это настоящий факт. Когда факт знает, когда ставит то, когда мир закрыт. Факт, мир закрыт, и плохо стабилит. If you do plus stabilit, pain will be more and more.
Если вы будете прибегать к пластической хирургии, то вы будете обманывать себя, и вам будет все больнее и больнее.
Потом 3 times, 4 times, 5 times, 8 times. So, you should understand. So long, tell yourself, so long my body might take control, bone under the body dilution, natural stuff.
Поэтому скажите себе, до тех пор, пока мои тело и ум рождаются под властью омрачений, им будет присуща природа страданий. Если я хочу освободиться от страданий, мне нужно начать рождаться под собственным контролем, а не под контролем омрачений. И для этого мне необходимо избавиться от омрачений. А в противном случае цепь страданий будет продолжать приходить вновь и вновь. И это и есть сансара. И вот этот аспект поможет вам развить определенное отречение.
Отречение. Which is a opening down, door down.
Который откроет вам дверь к дхарме.
Whatever you do, you don't even cause of reversion.
Что бы вы ни делали без отречения, эти действия не станут причиной освобождения.
You do everything for cause of suffering, okay?
Что бы вы ни делали, вы будете делать, вы будете создавать причины страдания, вращения в сансаре. Далее третий аспект. Третий аспект называется пустота.
So, our
А наш ум воспринимает все противоположным образом.
So we see, you know, our body, mind, all other objects as truly exist.
Мы видим свое тело и ум и все окружающие нас объекты истинно существующие. Нам они кажутся истинно существующими. И в силу того, что мы видим их истинно существующими, у нас возникает привязанность, возникает гнев. Но в действительности нет никакого истинного существования. В буддизме говорится, что все феномены, поскольку они взаимозависимы, не существуют истин. Феномены существуют не такими, какими вы их видите. Например, цвет, который вы видите со стороны объекта, не существует. Потому что цвет — это результат взаимозависимости. Поскольку существует цвет возникает в результате стечения множества причин, он не существует со стороны объекта. То есть он является результатом взаимозависимости. Он не существует со стороны объекта. А когда я смотрю своими глазами, то мне кажется, что, вот, например, красный цвет существует со стороны объекта. То есть это нечто, что я могу потрогать. Но в действительности нет никакого красного цвета со стороны объекта. Это обнаружили даже
ученые.
Ученые говорят так, что когда на объект, вот на этот объект падает свет, он поглощает все, то есть полностью все излучение, кроме того, что отвечает за красный цвет. Это излучение объект отражает. И в силу того, что мы воспринимаем этот отражаемый луч, нам объект кажется красным.
Там ничего у нас нет. Там красный цвет. И можно трогать красный цвет. Our mind, if you don't see, I just red color.
Но наш ум работает как? Если мы трогаем этот объект, мы говорим, я трогаю красный цвет. Мне очень нравится красный цвет. Но это на самом деле иллюзия. Нет ни красного цвета, ни желтого. Это просто видимость.
So, like a color, all phenomena like that.
И все феномены существуют подобно цвету. Например, стол. Нам стол кажется прочим. Истинно существующим. Но в действительности не существует истинно существующего стола.
Somebody first put the four legs, then the four legs they put one flat. And then you say table.
Просто кто-то взял доску, приделал к ней четыре ножки, и после этого вы сказали, это стол. Но где же там стол? Верхняя его часть — это не стол. Ножки его — это тоже не стол. Левая сторона его — это не стол. Правая тоже не стол. И центр — это не стол. А где же тогда стол?
Then it means you something solid type of object, but there's no such truly existent type of object.
Когда вы на него смотрите, вам является такой прочный объект, существующий со стороны самого стола, но в действительности со стороны стола стола нет. Но нельзя сказать, что стол вообще не существует.
When you search color, you don't find. Now, do color exist or not? Do table exist or not?
Теперь возникает следующий вопрос. Если вы, например, ищете стол и не можете со стороны объекта его найти, вы ищете цвет и тоже не можете его со стороны объекта найти, то существует ли вообще стол и существует ли цвет? Большой вопрос, вообще существуют они или нет? Они существуют. Потому что на красный цвет все говорят, что это красный цвет. Когда речь заходит о столе, все говорят, что это стол. Но когда вы начинаете искать, вы его не находите. Когда вы ищете цвет, вы не находите цвет. Тогда возникает вопрос, каким образом они существуют. Если вы не понимаете правильно, каким образом они существуют, значит, вы не понимаете правильно пустоту. Тогда вы полностью все отрицаете, и ваш объект становится несуществующим. Стол существует, цвет тоже существует. Теперь возникает вопрос, каким образом они существуют. Теперь наука отвечает, что такое цвет. Наука говорит, что то вещество, которое отражает красный цвет, само не является красным цветом. Тогда я спрашиваю ученых, а что же такое цвет? Они говорят, что свет — это цвет. Но это неправильно. Свет — это не цвет. Свет — это свет. Не цвет. Иначе цвет и свет стали бы одним и тем же.
So that's why, you know, science, they understand. They, when they search, they don't find. But they don't understand how things exist. Then you need philosophy.
Ученые, когда занимаются поиском, они тоже не находят, но они понимают лишь часть. Но для того, чтобы им понять, каким образом существует цвет, им необходима философия.
Science also, like in some school, this is there is no any objective. Everything given on subjective quantum physics.
В квантовой физике сейчас ученые также признают, как и в Читаматре, что ничего не существует как бы объективно, все существует субъективно.
Without subjective, you can't talk about anything about object.
Без субъективного восприятия вы вообще ничего не можете сказать об объекте. Любой объект зависит от субъекта, когда мы о нем ведем речь. Но это не полностью воззрение Читаматры, это часть воззрения Читаматры. Все равно еще очень много, что необходимо открыть.
Reality from the Buddhist, from the science, when they discover sense, what effect? Reality.
В действительности, реальность, которую открывали буддисты в свое время, которую сейчас открывают ученые, между ними разницы никакой нет. То есть реальность одна и та же. Потому что они действительно открывают реальность.
If they.
А если они открывают реальность, то разницы никакой не будет.
Now, within the Buddhist philosophy, the lower school.
Теперь в буддийской философии самая низшая школа.
Lower school, this is, you know,
То есть они объясняют, каким образом существует цвет. Они говорят, что не существует истинно существующего цвета, но они говорят, что у цвета есть собственные характеристики.
So, self-accuracy and level by level together, then it becomes color.
Когда вот эта собственная характеристика цвета встречается с обозначением мыслью, она становится цветом.
Prasangi Madhyamiki.
Теперь воззрение Prasangi Madhyamiki.
Color is just name.
С их точки зрения цвет это просто название. Цвет это просто название, и кроме названия никакого цвета не существует. Стол это тоже просто название, и кроме названия нет никакого стола.
Like water.
Подобно воде.
Water is name given on the combination of hydrogen and oxygen.
Вода – это название, присвоенное соединению кислорода и водорода.
Hydrogen is not water. Oxygen is not water.
Водород – это не вода, кислород – это тоже не вода. Вода – это просто название, присвоенное соединению кислорода и водорода. Но это название связано с объектной основой. Prasangika Madhyamika различают два вида номинального существования. Несуществующее номинальное существование и существующее номинальное существование. Что такое несуществующее номинальное существование? Это, например, рога на вашей голове. Это название. Но оно не существует. Почему? Потому что для него нет основы. Теперь вода – это нечто номинально существующее, и оно, это название положено на основу соединения кислорода и водорода.
Like forest.
Например, как лес.
Forest is a name.
Лес – это название.
Just name.
Просто название.
Given on the group of trees.
Присвоенное группе деревьев.
His name, but it can become bigger.
Это название, но оно может стать больше.
How?
Каким образом?
When trees become more, forest becomes bigger.
Когда деревья становятся больше, лес становится больше.
It's just name, but it becomes bigger.
Это всего лишь название, но оно становится больше, оно растет.
When forest tree becomes less, you say forest becomes small.
Когда деревья становятся меньше, вы говорите, что лес стал меньше.
So, forest is just name. Other than name, there's nothing forest you can find inside of tree.
Лес это всего лишь название, нет никакого леса, который вы смогли бы найти среди деревьев.
Each tree is not forest.
Каждый из деревьев не является лесом.
This reality.
Это реальность.
Color.
Цвет. Это тоже всего лишь название. Красным цветом мы называем следующее, когда на объект падает свет, отражает часть излучения, и это излучение мы воспринимаем и называем это все красным цветом. Красный цвет существует.
Then it leads to some other color, because blue color name change. Object by object name change. Blue color.
Когда меняется объектная основа, меняется и цвет. Мы, например, начинаем видеть синий цвет. Это просто название.
So, possibly, all phenomena, what you are seeing, they are just names. Other than names, there is nothing in this object side.
Поэтому в Прасангике Матхьямике говорится, что все феномены — это лишь иллюзия, это всего лишь название, и кроме названия со стороны объекта ничего не существует. Например, враг, тот человек, которого вы ненавидите, это всего лишь название. Не существует истинно существующего врага.
At the beginning, don't born.
Он с самого начала не рождался.
In the middle, don't exist.
А в середине он не существовал.
At the end, don't die.
И в конце он не умрет. Реальность, то есть абсолютная истина, состоит в том, что ваш враг не рождался.
You want to don't born at the beginning.
Вы тоже с самого начала не рождались. В этом реальность. И в середине вы не существуете, не пребываете. В конце вы не умираете. Каким образом так происходит? То есть нет истинно существующего «я», истинно существующее «я» не рождается.
Illusion like a body, object based born, that's when you say I born.
Рождается основа, иллюзорная основа для обозначения ваше тело, и поэтому вы говорите, что я родился.
Illusion like your body, object based on I. Body move, you say, I'm moving.
Далее, подобная иллюзия основа для вашего «я», ваше тело начинает двигаться, вы говорите, я двигаюсь.
Illusion like a dancer of your body, become fat, you say, I'm fat.
Далее, когда иллюзорная основа для вашего «я», ваше тело становится толще, вы говорите, я стал толще. С самого начала самосущее «я» не рождалось. Но эту реальность вы до сих пор не понимаете. Поэтому вы так часто повторяете «я, я, я» и очень сильно держите это «я».
For example, you know, I exist just in a, you know, worldly perspective, it exists. Conventional, from the conventional perspective, it exists. There's no truly exist I.
На самом деле «я» существует, но оно существует с мирской точки зрения условно. А такого абсолютного «я» не существует.
If you look from here to moon, for example,
например, если вы посмотрите отсюда на Луну,
you see moon is increasing.
Вы увидите, как Луна возрастает.
You see moon get full.
Вы видите, как она становится полной.
Then you see it decreasing.
Затем вы видите, как она сокращается.
In reality,
но в действительности со стороны объекта сама Луна с самого начала никогда не возрастала. В середине она не становилась полной. И в конце она не уменьшалась. И подобным же образом вы с самого начала не рождались.
In the middle, you don't abide.
В середине вы не пребывали.
And don't die.
И в конце вы не умираете. В этом абсолютная реальность. Поэтому в сутре сердца и говорится, что поэтому в сутре сердца и говорится, что нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса и так далее. Потому что нет истинного существования. Все эти вещи со стороны объекта не существуют. Я не хочу вас шокировать, для вас этого достаточно. Но тем не менее, с мирской точки зрения, Луна существует. С нашей мирской точки зрения, мы все видим, как Луна возрастает. Становится полной. Вы очень радуетесь этому. Затем она уменьшается. Это результат взаимозависимости. А сама по себе Луна не возрастает в силу расположения, взаимного расположения Луны, Земли и Солнца. У нас возникает видимость того, что Луна возрастает, становится полной и уменьшается. То есть это подобная иллюзия. И ваша жизнь также подобна иллюзии. Будда говорит, во сне вы можете, у вас может родиться ребенок. Вы будете очень счастливы. И в этом же сне вы можете увидеть, как ребенок умер. И вы сильно расстроитесь из-за этого. Когда же вы проснетесь, пробудитесь ото сна, вы поймете, что у вас не рождался сын, и он у вас не умирал. И подобным же образом постарайтесь осознать все феномены. Это непростая теория, это очень сложная теория, и по этой теме написано очень много толстых учений. Я же вам даю сейчас только ключи, благодаря которым вы можете увидеть, что чуть-чуть увидеть, что вещи существуют не такими, какими вы их воспринимаете. Это третий аспект, первой благородной истины, благородной истины страдания. Пустота. Пустота от истинного существования. Это мой вам подарок. Это бесценный подарок, поэтому не забывайте это. У нас, тибетцев, не особо много есть чего подарить, но вот это учение, это достояние не только тибетцев, а это достояние всего мира. Используйте эти драгоценные знания. В будущем, если вы не будете осторожны, вы даже слово «дхарма» не услышите. И тогда будет очень печальная ситуация. И в будущем, даже если вы услышите слово «дхарма», у вас не будет такой возможности, которую вы имеете сейчас. Например, если вы родитесь бараном, то у вас не будет способности
соответствующей.
Потому что орган вашего ума, ваш мозг будет слишком маленький.
your this small brain, not enough to analyze deep natural phenomena.
И этот маленький мозг не будет достаточен для того, чтобы понять, глубоко проанализировать природу феномена.
See, when you become old, your eye organ functions the same. Eye organ became weaker, you can't see too long distance.
Например, когда вы стареете, ваши глаза, ваше сознание, зрение не стареет, но ваши глаза становятся слабее, и поэтому вы уже не способны видеть далеко. Орган вашего зрительного сознания становится слабым, и поэтому вы не можете видеть четко. Используйте эти знания для того, чтобы стать лучше.
До свидания. See you tomorrow.
Увидимся завтра.